«Вот за этот я его и люблю», — прошептал все преувеличивающий Разумихин, энергически повернувшись на стуле. «Есть у него эти движения». «И как это у него все хорошо выходит», — думала мать про себя, — «какие у него благородные порывы, и как он просто, деликатно кончил все это вчерашнее недоумение с сестрой, тем только что руку протянул в такую минуту, да поглядел хорошо». И какие у него глаза прекрасные, и какое все лицо прекрасное, он с собой даже лучше Дунечки. Но, боже мой, какой у него костюм, как он ужасно одет. У Афанасия Ивановича в лавке Вася рассыльный лучше одет. И так бы вот, так бы, кажется, и бросилась к нему, и обняла его, и заплакала. А боюсь, какой-то он, Господи! Ведь вот и ласково говорит, а боюсь. Ну, чего я боюсь? Ах, Родя, ты не поверишь! Подхватила она вдруг, спеша ответить на его замечание. Как мы с Дунечкой вчера были несчастны! Теперь как уж все прошло и кончилось, и все мы опять счастливы, можно рассказать. Вообрази. Бежим сюда, чтобы обнять тебя, чуть не прямо из вагона. А эта женщина... А, да вот и она. Здравствуй, Настасья. Говорит она нам вдруг, что ты лежишь в белой горячке и только что убежал тихонько от доктора в бреду на улицу, и что тебя побежали отыскивать. Ты не поверишь, что с нами было. Мне как раз представилось, как трагически погиб поручик Потанчиков, наш знакомый, друг твоего отца. Ты его не помнишь, Родя, тоже в белой горячке, и таким же образом выбежал и на дворе в колодец упал, на другой только день могли вытащить. А мы, конечно, еще более преувеличили. Хотели бы броситься отыскивать Петра Петровича, чтобы хоть с его помощью, потому что ведь мы были совершенно одни, — протянула она жалобным голосом. И вдруг совсем осеклась, вспомнив, что заговаривать о Петре Петровиче еще довольно опасно, несмотря на то, что все уже опять совершенно улажено, и все совершенно счастливы.
Да-да, все это, конечно, досадно, — пробормотал в ответ Раскольников, но с таким рассеянным и почти невнимательным взглядом, что Дунечка в изумлении на него посмотрела. «Что бишь я еще хотел?» Продолжал он с усилием, припоминая. «Да, пожалуйста, маменька, и ты, Дунечка, не подумайте, что я не хотел к вам сегодня первый прийти и ждал вас первых». «Да что ты, Родя!» — скричала Пульхерия Александровна, тоже удивляясь. «Это он по обязанности, что ли, нам отвечает?» Подумала Дунечка и мирится. И прощение просит, точно службу, аль урок затвердил.
«Я только что проснулся и хотел было идти, да меня платье задержало. Забыл вчера сказать ей, Настасье, замыть эту кровь, так что теперь успел одеться».
«Кровь? Какую кровь?» — встревожилась Пульхерия Александровна.
«Это так, не беспокойтесь. Это кровь от того, что вчера, когда я шатался несколько в бреду, я наткнулся на одного раздавленного человека, чиновника одного».
«В бреду? Ну и ты все помнишь?» — прервал Разумихин.
«Это правда», — как-то особенно заботливо ответил на это Раскольников. «Помню все, до малейшей даже подробности. А вот поди, зачем я этого делал? Да туда ходил, да то говорил, уж не могу хорошо объяснить».
«Слишком известный феномен», — ввязался Засимов. «Исполнение дела иногда мастерское, прехитрейшее, а управление поступками, начало поступков расстроено и зависит от разных болезненных впечатлений, похоже на сон».
«Это, пожалуй, хорошо, что он меня почти за сумасшедшего считает», — подумал Раскольников.
«Ведь это, пожалуй, здоровые так же», — заметила Дунечка с беспокойством, смотря на Засимова.
«Довольно верное замечание», — ответил тот.
«В этом смысле действительно все мы весьма часто, почти как помешанные, с маленькой только разницей, что больные несколько больше нашего помешаны. Потому тут необходимо различать черту. А гармонического человека это, правда, почти совсем нет. На десятки, а может и на многие сотни тысяч по одному встречается,
да и то в довольно слабых экземплярах. При слове «помешанный», неосторожно вырвавшемся у заболтавшегося на любимую тему Зосимова, все поморщились. Раскольников сидел, как бы не обращая внимания, в задумчивости и с странной улыбкой на бледных губах. Он что-то продолжал соображать.
— Ну так что ж этот раздавленный, я тебя перебил! — крикнул поскорее Разумихин.
— Что? — как бы проснулся тот. — Да, ну и запачкался в крови, когда помогал его переносить в квартиру. — Кстати, маменька, я одну непростительную вещь вчера сделал, подлинно не в своем буме. Я вчера все деньги, которые вы мне прислали, отдал его жене на похороны. Теперь вдова чехоточная, жалкая женщина, трое маленьких сирот, голодные в доме, пусто, и еще одна дочь есть. Может быть, вы бы и сами отдали, как бы видели. Я, впрочем, права не имел никакого, сознаюсь, особенно зная, как вам самим эти деньги достались. Чтобы помогать, надо сначала право такое иметь, не то, как говорится, подыхайте, собаки, если вам плохо. Он рассмеялся. Так ли, Дуня?
Нет, не так, твердо ответила Дуня.
Ба, да и ты с намерениями. Пробормотал он, посмотрев на нее чуть ли не с ненавистью и насмешливо улыбнувшись. Я бы должен был это сообразить. Что ж и похвально, тебе же лучше. Ты дойдешь до такой черты, что не перешагнешь ее, несчастно будешь, а перешагнешь. Может, еще несчастнее будешь. А, впрочем, все это вздор. Прибавил он раздражительно, досадуя на свое невольное увлечение. Я хотел только сказать, что у вас, маменька, я прощения прошу. Заключил он резко и отрывисто. Полно, Родя, я уверена, все, что ты делаешь, все прекрасно, сказала обрадованная мать. Не будь уверены. — ответил он, скривив рот в улыбку. Последовало молчание. Что-то было напряженное во всем этом разговоре. И в молчании, и в примирении, и в прощении, и все это чувствовали. — Ведь точно они боятся меня, — подумал сам про себя Раскольников, из-под лобья глядя на мать и сестру. — Пульхерия Александровна! Действительно, чем больше молчала, тем больше и робела. Заочно, кажется, любил их, промелькнуло в его голове.
Знаешь, Родя, Марфа Петровна умерла, вдруг выскочила Пульхерия Александровна.
Какая это Марфа Петровна?
Ах, боже мой, да Марфа Петровна Свидригайлова. Я еще так много об ней писала тебе.
А, да, помню, так умерла.
Ах, в самом деле, вдруг встрепенулся он, точно проснувшись. Неужели умерла? Отчего же? Представь себе скоропостижно, заторопилась Пульхерия Александровна, ободренная его любопытством. И как раз в то самое время, как я тебе письмо тогда отправила, в тот самый даже день, вообрази, этот ужасный человек, кажется, и был причиной ее смерти. Говорят, он ее ужасно избил.
«Разве они так жили?» — спросил он, обращаясь к сестре.
«Нет, напротив даже. С ней он всегда был очень терпелив, даже вежлив. Во многих случаях даже слишком был снисходителен к ее характеру целые 7 лет. Как-то вдруг терял терпение».
«Стало быть, он вовсе не так ужасен?»
«Коли 7 лет крепился, ты, Дунечка, кажется, его оправдываешь?» «Нет-нет, это ужасный человек». Ужаснее ничего представить не могу. Чуть не с содроганием ответила Дуня, нахмурила брови и задумалась. Случилось это у них утром, продолжала торопясь Пульхерия Александровна. После того она тотчас же приказала заложить лошадей, чтобы сейчас же после обеда ехать в город, потому что она всегда в таких случаях в город ездила, кушала за обедом, говорят, с большим аппетитом.
Избитая-то.
У ней, впрочем, и всегда была эта привычка, и как только пообедала, чтобы не запоздать, ехать, тотчас же отправилась в купальню. Видишь, она как там лечилась купанием, у них там ключ холодный есть, и она купалась в нем регулярно, каждый день, и как только вошла в воду, вдруг с ней удар.
еще бы, — сказал Засимов, — и больно он ее избил. — Ведь это все равно, — отозвалась Дуня. — А, впрочем, охота вам, маменька, о таком вздоре рассказывать. Раздражительно и как бы нечаянно проговорил вдруг Раскольников. — Ах, друг мой, да я и не знал, о чем уж заговорить, — вырвался Пульхерий Александр. — Вы что, вы боитесь, что ли, меня все? — сказал он со скривившуюся улыбкой. — Это действительно правда, — сказала Дуня, прямо и строго смотря на брата. Маменька, входя на лестницу, даже крестилась со страху. Лицо его перекосилось, как бы от судороги. — Ах, что ты, Дуня! Не сердись, пожалуйста, Роди! Зачем ты, Дуня? — заговорила в смущении Пульхерия Александровна. — Это я вправду ехала сюда всю дорогу, мечтала в вагоне. Как мы увидимся, как мы обо всем сообщим друг другу. И так была счастлива, что и дороги не видала. Да что, я и теперь счастлива? Напрасно ты, Дуня. Я уж тем только счастлива, что тебя вижу вроде. Полноте, маменька. С смущением пробормотал он, не глядя на нее и сжав ее руку. Успеем наговориться. Сказав это, он вдруг смутился и побледнел. Опять одно недавнее ужасное ощущение мертвым холодом прошло по душе его. Опять ему вдруг стало совершенно ясно и понятно, что он сказал сейчас ужасную ложь, что не только никогда теперь не придется ему успеть наговориться, но уже ни об чем больше, никогда и ни с кем. Нельзя ему теперь говорить. Впечатление этой мучительной мысли было так сильно, что он на мгновение почти совсем забылся, встал с места и, не глядя ни на кого, пошел вон из комнаты. — Что ты? — крикнул Разумихин, хватая его за руку. Он сел опять и стал молча осматриваться. Все глядели на него с недоумением. «Да что вы все такие скучные?» — вскрикнул он вдруг совсем неожиданно. «Скажите что-нибудь. Что в самом деле так сидеть-то? Говорите же. Станем разговаривать, собрались и молчим. Ну, что-нибудь. Слава Богу, а я думала, с ним что-нибудь вчерашнее начинается», — сказала, перекрестившись, Пульхерия Александровна. «Чего ты, Роди?» — недоверчиво спросила Авдотья Романовна. «Так ничего, одну штуку вспомнил», — отвечал он и вдруг засмеялся. «Ну, коль штук, так хорошо. А то я и сам был подумал», — пробормотал Засимов, поднимаясь с дивана. «Мне, однако, ж пора, я еще зайду, может быть, если застану». Он откланялся и вышел. «Какой прекрасный человек», — заметил Пульхерий Александр. «Да, прекрасный. Превосходный, образованный, умный, — заговорил вдруг Раскольников какую-то неожиданную скороговоркую и с каким-то необыкновенным до сих пор оживлением. Уж и не помню, где я его прежде, до болезни встречал. Кажется, где-то встречал. Вот и этот тоже хороший человек, — кивнул он на Разумихина. — Нравится он тебе, Дуня? — спросил он ее, и вдруг неизвестно, чему рассмеялся. — Очень, — ответила Дуня. — Фу, какой ты... «Свинтус!» — произнес страшно сконфузившийся и покрасневший Разумихин и встал со стула. Пульхерия Александровна слегка улыбнулась, а Раскольников громко расхохотался. «Да куда же ты? Я тоже мне надо. Совсем тебе не надо. Оставайся. Засимов ушел-то к тебе надо. Не ходи. А который час? Есть 12. Какие у тебя миленькие часы, Дуня. Да что вы опять замолчали ведь?» «Все только я, да я говорю». «Это подарок Марфы Петровны», — ответила Дуня. «И предорогие», — прибавила Пульхерия Александровна. «А какие большие, почти не дамские. Я такие люблю», — сказала Дуня. «Стало быть, не женихов подарок», — подумал Разумихин и неизвестно чему обрадовался. «А я думал, что Лужина подарок». — заметил Раскольников. — Нет, он еще ничего не дарил Дунечке. — А помните, маменька? Я влюблен-то был. Я жениться хотел. Вдруг сказал он, смотря на мать, пораженную неожиданным оборотом и тоном, с которым он об этом заговорил. «Ах, друг мой, да!» Пульхерия Александровна переглянулась с Дунечкой и Разумихиным. «Да. А что мне вам рассказать?» «Даже мало помню. Она больная такая девочка была». Продолжал он, как бы опять вдруг задумываясь и потупившись. «Совсем хворая. Нищим любила подавать. Я в монастыре все мечтала. И раз залилась слезами, когда мне об этом стало говорить. Да-да. Помню. Очень помню. Дурнушка такая с собой. Право не знаю, за что я к ней тогда привязался. Кажется, за то, что всегда больная. Хоть она еще хромая, аль горбатая, я бы, кажется, еще больше ее полюбил». Он задумчиво улыбнулся. «Так, какой-то бред весенний был». «Нет, тут не один бред весенний», — с одушевлением сказала Дунечка. Он внимательно и с напряжением посмотрел на сестру, но не расслышал или даже не понял ее слов. Потом в глубокой задумчивости встал, подошел к матери, поцеловал ее, воротился на место и сел. «Ты теперь ее любишь», — проговорила растроганная Пульхерия Александровна. «Ее-то теперь... Ах, да, вы про нее... Нет, это все теперь точно на том свете». И так давно. Да и все-то кругом точно не здесь делается. Он со вниманием посмотрел на них. Вот и вас. Точно из-за тысячи верст на вас смотрю. Да и черт знает, зачем мы об этом говорим. И к чему расспрашивать, — прибавил он с досадой и замолчал, кусая себе ногти и вновь задумываясь. — Какая у тебя дурная квартира, Родя! Точно гроб! — сказала вдруг Пульхерия Александровна, прерывая тягостное молчание. — Я уверена, что ты наполовину от квартиры стал такой меланхолик. — Квартира? — отвечал он рассеянно. — Да, квартира. Много способствовало, я об этом тоже думал. А если б вы знали, однако, какую вы странную мысль сейчас сказали, маменька. Прибавил он вдруг, странно усмехнувшись. Еще немного. Это общество. Эти родные, после трехлетней разлуки, этот родственный тон разговора при полной невозможности хотя бы о чем-нибудь говорить, стали бы, наконец, ему решительно невыносимы. Было, однако ж, одно неотлагательное дело, которое так или иначе, а надо было непременно решить сегодня. Так решил он еще давеча, когда проснулся. Теперь он обрадовался делу, как к выходу. Вот что, Дуня... Начал он серьезно и сухо. «Я, конечно, прошу у тебя за вчерашнее прощение, но я долгом считаю опять тебе напомнить, что от главного моего я не отступаюсь. Или я, или Лужин. Пусть я подлец, а ты не должна. Один кто-нибудь. Если ж ты выйдешь за Лужина, я тотчас же перестаю тебя сестрой считать». «Родя, Родя! Да ведь это то же самое, что и вчера!» — горестно воскликнула Пульхерия Александровна. «И почему ты все под лицом себя называешь? Не могу я этого выносить. И вчера то же самое». «Брат твердый, тоже сухо», — отвечала Дуня. «Во всем этом есть ошибка с твоей стороны. Я за ночь обдумала и отыскала ошибку. Все в том, что ты... Кажется, предполагаешь, будто я кому-то и для кого-то приношу себя в жертву. Совсем это не так». Я просто для себя выхожу, потому что мне самой тяжело. А затем, конечно, буду рада, если удастся быть полезным и родным, но в моей решимости это не самое главное побуждение. Лжет, — думал он про себя, кусая ногти со злости. Гордячка. Сознаться не хочет, что хочется благодетельствовать. О, низкие характеры. Они любят, точно ненавидят. О, как я ненавижу их всех! Одним словом, я выхожу за Петра Петровича, продолжала Дунечка, потому что из двух зол выбираю меньшее. Я намерена честно исполнить все, чего он от меня ожидает. А стало быть, я его не обманываю. Зачем же ты так сейчас улыбнулся? Она тоже вспыхнула, и в глазах ее мелькнул гнев. «Все исполнишь?» — спросил он, ядовито усмехаясь. «До известного предела. И манера, и форма сватовства Петра Петровича показали мне тотчас же, чего ему надобно. Он, конечно, себя ценит, может быть, слишком высоко, но я надеюсь, что он и меня ценит. Чего ты опять смеешься?» «А чего ты опять краснеешь?» «Ты лжешь, сестра. Ты нарочно лжешь. По одному только женскому упрямству, чтобы только на своем поставить передо мной. Ты не можешь уважать Лужина. Я видел его и говорил с ним. Стал быть, продаешь себя за деньги, и, стал быть, во всяком случае поступаешь низко, и я рад, что ты, по крайней мере, краснеть можешь. Неправда? «Не лгу!» — вскричала Дунечка, теряя все хладнокровие. «Я не выйду за него, не быв убеждена, что он ценит меня и дорожит мною. Не выйду за него, не быв твердо убеждена, что сама могу уважать его. К счастью, я могу в этом убедиться, наверное, даже сегодня же. А такой брак не есть подлость, как ты говоришь. А если б ты был и прав, если б я действительно решилась на подлость, разве не безжалостно с твоей стороны так со мною говорить? Зачем ты требуешь от меня геройства, которого в тебе-то, может быть, нет? Это деспотизм, это насилие. Если я погублю кого-то, только себя одну, я еще никого не зарезала. Что ты так смотришь на меня? Что ты так побледнел, Роди? Что с тобой, Роди, милый? Господи, до обморока довела, — вскричала Пульхерия Александровна. Нет-нет, вздор ничего. Немного голова закружилась. Совсем не обморок. Дались вам эти обмороки. Да, что лишь я хотел. Да, каким образом ты сегодня же убедишься, что можешь уважать его, и что он ценит, что ли, как ты сказала? Ты, кажется, сказала, что сегодня ли я ослышался? Маменька, покажите брату письмо Петра Петровича, — сказала Дунечка. Пульхерия Александровна дрожащими руками передала письмо. Он с большим любопытством взял его, но прежде чем развернуть, он вдруг как-то с удивлением посмотрел на Дунечку. «Странно», — проговорил он медленно, как бы вдруг пораженный новую мыслью. «Да из-за чего я так хлопочу? Еще весь крик. Ты выходи, с кого хочешь». Он говорил для себя, как бы для себя. Но выговорил вслух и несколько времени смотрел на сестру, как бы озадаченный.